«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» очередная программа цикла «Цена победы». И мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. Выполняем свои обещания. Сегодня у нас в гостях Елена Сьянова, писатель, историк. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Что-то вы так как-то агрессивно сказали «добрый вечер». Я понимаю, Лена настроилась на такой решительный бой, который ей уже, собственно говоря, дали наши слушатели, поскольку после той программы, которая называлась «Главная ошибка Гитлера», и которая состоялась 21 июля, то есть чуть больше месяца назад, мы вот распечатали 56 страниц комментариев к той программе, и так как очень много было просьб разъяснить позицию Елены Сьяновой, ответить на множество вопросов, которые содержатся и в этих комментариях, и пришли сегодня. Сегодня еще там, по-моему, несколько десятков вопросов и замечаний. То вот мы, еще раз повторю, и решили устроить программу «Главная ошибка Гитлера 2». Это не вторая ошибка Гитлера, а программа вторая. И Елена Сьянова, как, значит, еще раз повторю, было обещано, будет отвечать на ваши вопросы, на те, которые уже пришли, на те, которые вы нам будете сейчас присылать в виде смс-ок по номеру плюс 7985-970-45-45, и на те, которые вы зададите сегодня в прямом эфире по телефону, когда мы его включим. Вот, собственно говоря, все предварительные замечания я сделал. Дмитрий Захаров, кстати говоря, в первой программе участия не принимал, нет, поскольку находился вне Москвы. Но вот Дмитрия мы тоже подключаем сегодня к нашей дискуссии. Лена, поскольку я тогда с вами был вот месяц назад, то я позволю себе задать вам вопрос первый. Вот в каком виде. Если я вас правильно понял, я сейчас попробую сформулировать главную ошибку Гитлера по версии Елены Сьяновой, как ее понял я из той предыдущей программы. Что главной его ошибкой, ну вот если говорить формулами, это национал-дефис-социализм. Национал в том смысле, что была сделана ставка только на одну расу, на одну этническую группу, и человеческого ресурса ему просто не хватило. И социализм как некая неэффективная экономическая система, которая поглощает неимоверное количество ресурсов, уже не только человеческих, но и природных, которых ему тоже не хватило или не хватало. И вот в этом, собственно говоря, была его главная ошибка. Правильно я сформулировал главную мысль?
Ну, давайте только дефис поставим вместо «и». Все-таки неэффективен дефис был национал-социализм.
Ну, я сказал, а национал-дефис-социализм.
Вы разделили национал и социализм. Вы сказали, что
нет,
социализм
дефис, я сказал.
Ну, это неэффективная экономическая система. А вообще-то современный социализм очень даже европейский, очень даже эффективен. Нет, неэффективен именно национал-социализм.
А интернационал-социализм в версии советской?
Вот давайте только сейчас не будем растекаться.
Хорошо.
Иначе у нас сейчас все уйдет.
Хорошо. Лена.
Вы знаете, вот ваш ответ на этот вопрос, в принципе, верный, но я боюсь, что он никого не убедит.
Нет, ну это уже второй вопрос. Это сумеете ли вы убедить? В конце концов, наша задача не убеждать, а делиться своими собственными мнениями.
Ну, конечно.
И подстрекать, если хотите, аудиторию к самостоятельным размышлениям, к самостоятельным поискам и к самостоятельным выводам. В конце концов, никто никого не собирается убеждать в том, что только то, что сказано сейчас вот в микрофон, является истиной в последней инстанции.
Да, это конечно. Просто рассуждения идут уж очень как-то в разнос. Все-таки давайте немножко вот вернемся к формулировке. Мы ведь с Виталием и с Димой не претендуем на некую глобальную ошибку 20 века, там некую какую-то там доктрину, через которую должно было пройти человечество, ну, на пути, значит, самоидентификации. Мы же сформулировали как эту тему? Главная ошибка Гитлера. И вот я думаю, что самый важный момент, по которому я хочу не то чтобы поспорить, а возразить многим оппонентам, это взгляд на Гитлера, который, к сожалению, у неисториков прежде всего статичен. Любой историк рассматривает исторический персонаж обязательно в динамике, в действии. Нет одного Гитлера, есть много-много-много Гитлеров. И нет одной магистральной линии. Есть постоянный выбор, который стоит и перед людьми, и перед государствами. Эту тоже версию можно оспаривать. Но мне кажется, она наиболее адекватна, она лучше объясняет многие вещи. Вот я, например, просто предложила бы вот сейчас просто нашим слушателям взять клочок бумаги, первый попавшийся, карандаш, поставить точку. Давайте назовем эту точку точкой бифуркации. То есть точка, из которой идет развилка. Дальше нарисуйте две стрелочки, вектор, исторический вектор. Одна стрелочка у вас будет короче, другая длиннее. Поставьте точку в самом конце длинной стрелки. Из этой точки сделайте еще одну развилку, опять с коротким и длинным вектором. Проделайте это несколько раз. А затем соедините первую точку с самой последней, то есть с конечностью последнего длинного вектора. Вот эта прямая линия — это тот путь, который проделал Адольф Гитлер как политик.
Но она не всегда прямая, Лена.
Нет, когда он был наиболее адекватен ситуации. Я приведу пример.
Это какие годы? Давайте сразу уточним.
До 1933-го. До того, как Гитлер становится действующим политиком. Я вам приведу пример. Ну, одну из таких точек бифуркации, например, это 29-й год. Знаменитый план Юнга. Ну, был уже в нашем цикле, по-моему, была передача об этом. Ну, кратенько, план Юнга, он предусматривал какое-то замирение Германии с союзниками. Там растягивался срок выплаты репараций. Там планировалось, например, вывести союзнические войска с Рейна до 30-го года, до июня 30-го года и так далее. Вот в этой точке такая фигура, как Густав Штреземан. Я очень советую вам почитать об этом человеке. Нобелевский лауреат. Человек, который мог изменить судьбу Германии. Но он был очень тяжело болен, он умирал, он умрет через месяц. Вот в этой точке Германия могла делать выбор. И здесь Адольф Гитлер, учитывая все-таки общее настроение, учитывая, у него было звериное чутье на перспективу, он идет из этой точки по длинному вектору. Он присоединяется к линии Гугенберга, Веглера, Шахта, националистов, которые в данный момент, в тот момент были более адекватны сложившимся условиям. Еще одна точка – это голосование, плебисцит о законе против порабощения немецкого народа. Кстати, вот тоже интересный момент. Ведь вот сколько говорят о патриотической истерии, о какой-то невероятной обиде, которую испытывала немецкая нация в конце 20-х годов. Но ведь вы заметьте, что голосование, плебисцит по закону о порабощении, против порабощения немецкого народа, знаете, какие результаты дал? 14% были за этот закон, 86%, вероятно, обиженными, настолько обиженными и угнетенными себя не чувствовали. Понимаете, насколько такие факты говорят, реально говорят о настроении, царившем в обществе. И вот когда этот плебисцит провалился, Гугенберг и компания продолжали свою линию, а Гитлер опять идет по более перспективному, длинному вектору. То есть он как бы кидает их, как бывших союзников. И вот я сейчас, вы знаете, я вам просто советую, попробуйте пройти по этой схеме, начиная, ну, наверное, с 25-го, 26-го года, до 45-го. Получится очень интересная картина. Очередная точка, конечно, у вас будет и 22 июня, у вас будет даже и Дюнкерк. Но просто после 22 июня у вас пойдет вот этот веер такой. Там будет столько этих разветвлений. Но я хочу сказать вот что. Вот на мой взгляд, и о чем я пыталась сказать, приводя в пример тот реферат немецкого студента, я хочу сказать, что когда в 1933 году Гитлер становится действующим политиком, это важный момент. Он стал политиком гораздо раньше. Действующим, официальным политиком. Он заявляет программу, в которой закладывает две основные, так сказать, две основных опоры, экономическую и социальную. Вот обе эти опоры имели крайне ограниченный ресурс – национал-социализм. И в этой точке бифуркации Гитлер мог пойти другим путем.
Каким?
Каким?
Штрассеровским.
Да. Что такое штрассеровский путь? Ну, два момента. Это, опять же, отдельный разговор. Ну, два момента. Во-первых, это интернациональный советский социализм. Это... ну, так скажем, опора на СА, которые нужно было пропустить через горнило гражданской войны и через лагеря СА. То есть, проще говоря, сделать рабоче-крестьянскую красную германскую армию. Еще несколько моментов.
Потому что СА, в общем-то, стремилась к тому, чтобы...
Конечно. То есть Штрассер толкал Германию в гражданскую войну. Гитлер всеми способами пытался из этого вывернуться. И вот на мой взгляд, и на взгляд, кстати, того самого студента, здесь он выбрал короткий вектор на эти 12 лет. Если бы он из этой точки пошел по более длинному вектору, по сталинскому пути, по советскому пути, это не значит, что он победил бы. Просто хочу сказать, что длительность его политической карьеры была бы не 12 лет, а была бы гораздо более длительной. Вот поэтому я и говорю, что он ошибся. Он выбрал между длинной политической биографией и короткой.
Скажите, вот. Лен, вот здесь вот такой вопрос.
Извините, Виталий, да. Вот сейчас хотя бы вы... Вы понимаете,
Хотя бы я, да.
Я не претендую более ни на какие...
Альтернатива была штрассеровский, ну, как мы его уже условно назвали, интернационал-социализм и национал-социализм, по которому пошел Гитлер. Был ли третий путь, скажем, путь западной демократии?
Вот у меня такое ощущение, что все-таки Германия стояла именно в точке бифуркации. То есть были два пути. Вот исходя из всех настроений, из всех обстоятельств, из всего, из всей системы.
И не получается ли так, что
если брать
вот эти три варианта, да, то это был единственный вариант, вот тот, который выбрал Гитлер, который ставил его в позицию, что ли, и тому, и другому, и западным демократиям,
да,
и советскому социализму.
Вот
да?
Так он
оказался.
Если
бы он выбрал один из двух оставшихся путей, то был бы на чьей-то стороне против кого-то.
Конечно.
Ну, а потом, как мне кажется, да, любой политик – это покупатель человеческих душ. И когда он провозглашает ту или иную политическую программу, он руководствуется тем, что в данный момент на рынке пользуется спросом.
На электоральном рынке.
Да, на электоральном, естественно. Вот. Это абсолютно цинично, но зато прагматично и приносит зачастую те результаты, которые...
Здесь можно тебе возразить. С одной стороны, Гитлер пришел к власти вполне, так сказать, таким демократическим
путем.
Затем ему выборы, в общем, были не нужны, как любому
Виталий,
режиме,
безусловно,
да?
Я в данном случае говорю о событиях до 1933 года. Вот возникает вопрос, если был штрассеровский вариант с гражданской войной и Красной армией в виде СА, условно говоря, то почему этого не произошло? Если 14% опрошенных были согласны с тем, что Германия страшно обижена, а 86% были не согласны, почему же тогда такое количество людей откликнулось на национал-социалистические призывы Гитлера и пошли за ним? Вероятно, как бы выбирая рыночную нишу, он достаточно точно угадал. Ну, пусть, да, короткий вектор.
Или ломал под себя.
Еще один момент.
Тогда, Виталий, сломать 84% населения, мне кажется, было достаточно проблематично.
Него было 3 года, Дим. 3 года накачки.
Ну, значит, эта накачка работала.
Да, она работала.
Значит, товар, который он предложил, соответствовал спросу. Ну, того текущего момента, потому что товары, которые предлагали другие политики, ну, не были куплены, согласитесь.
Вы знаете, все-таки многие политики, и, в общем-то, из там 100, предположим, партий, ну, 90 партий работали в эту сторону. Все-таки они были все патриотического толка. Гитлер был здесь не одинок.
Да, естественно, потому что самая выгодная и самая вкусная кость – это Версальская карта. И просто ленивый, наверное, только не стал бы пытаться ее разыграть.
А вот самый-то интересный вопрос, что было бы, если бы все-таки, значит, Гитлер у нас пошел бы вот по этому штрассеровскому пути. И все-таки Германия прошла бы гражданскую войну. И что произошло бы? Ослабла она бы. Какие у него были бы союзники?
Советский Союз.
Вот автор того реферата считает, что если бы в этой точке Гитлер выбрал длинный вектор, то Германия и Советский Союз были бы союзниками, но не теми, какими они потом, так сказать, делали
вид. В 39-м году?
Да, играли в это во все. Они были бы действительно союзниками. И они бы, может быть, вместе с Италией, стали бы лицом к лицу против западного фронта, против западного капитализма. То есть очень сильный социалистический блок против вот, мирового капитала. И вот что бы тут было? Ну, бы да кабы, это понятно.
Ну,
и пошли рассуждать.
Да,
но это очень интересное рассуждение, потому что если взвесить вот потенциалы экономик, например, как бы Советский Союз тогда помогал Германии? Главное, вы поймите, Гитлер не был бы Гитлером. Он не был бы той мерзкой, грязной политической фигурой, которую он вот в нашем, ну,
это был
так
его,
сказать...
Это был его выбор. Вот, кстати, Владимир нас спрашивает по поводу точек, вот, о которых вы говорите. Он считает, что есть одна только точка, это написание «Майн кампф», а дальше «Извилистая линия».
Ну, это кто спрашивает?
Ну, Владимир. Может.
Владимир, значит, еще раз я вам говорю о Гитлере как о действующем политике. Вы вдумайтесь в это. Мы сейчас не говорим о Гитлере как теоретике, как писателе, как, я не знаю, художнике. Кстати, немножко такая, может быть, более интересная тема. Кстати, было, по-моему, несколько вопросов об этом, о мистической стороне.
Здесь очень много мистики. Вот
да.
Нас уже сегодня спрашивают.
Наверное,
главное,
нужно об этом сказать.
Иметь мистическую основу.
Вот, совершенно. Это, знаете, я не буду с этим спорить. Это, правда, уже не вопрос историков. Но вот если рассматривать главную ошибку Гитлера в этой плоскости, а я это себе позволила как романист в очередном романе.
Как романист или как
историк? Как романист.
Близко
себя как историка. Да, который должен выйти. Как себя как историка, я близко к этому не подпустила. У меня
Извините, Лен, я вот здесь перебью, потому что я специально задал этот вопрос. Это фактически ответ на многие вопросы, которые уже задавали слушатели. Кем себя Сьянова вообще считает в первую очередь? Писателем или историком?
Ну, вы знаете, я прежде всего материалист.
Это эмоциональный атеист, или рациональный подход?
Поэтому это рационально. Я вообще рацио сплошной, поэтому я очень спокойно берусь за все мистические проблемы. Так вот, главная ошибка Гитлера в этой плоскости в том, что он пошел против верующей, сказал бы, против Бога. Я, как атеистка, говорю против некого мирового закона, мирового равновесия, который пока не материален, потому что мы его не понимаем. То есть он пошел против законов природы. И расплатился за это. Кстати, почему в моих романах нацисты, Гитлер-компания так много болеют? Вот по той же самой причине. А главный закон я формулирую как закон «возлюби ближнего». Ведь закон человека ненавистничества Гитлера – это есть вот этот протест против закона природы. И вот она месть.
Вопрос.
Но это в другой плоскости. Дима,
извини, вопрос, поскольку у нас ответ в первую очередь на вопросы.
Виталий, но это, я повторяю, меня
и Гаусс,
опять... Меня
и Гаусс спрашивает.
В другой плоскости.
Хорошо, и Гаусс вас спрашивает.
Кто?
Гитлер совершенно очевидно стремился к созданию тысячелетнего Райха. Цель, безусловно, фантастическая. То есть Гитлер был романтиком с духом тевтонских рыцарей в голове. На медицинском языке – маньяк.
Господи, ну любой политик вам прикинется и романтиком, и маньяком, и в падучи упадет на трибуне, вам изобразит и циником, и реалистом, и кем угодно. Гитлер был, Гитлер в данном случае, я опять же повторю, я рассматриваю как политика, как действующего политика. Не нужно сейчас примеривать всевозможные законы морали и прочее. Гитлер есть злодей, преступник, осужденный, специально делаю ударение профессиональное, международным трибуналом. Это данность. Никто никогда против... Да, это я сильно сказала. Да нет, есть уже голоса, которые пытаются это оспорить. Но это не мы.
Лен, а у меня вот такой вопрос, опять же, возвращаясь к штрассеровскому варианту. Гражданская война в Германии. А хотели ли они воевать-то на самом деле между собой? Ведь любой народ больше всего на свете боится гражданской войны. Самое страшное.
Если бы народы все решали.
Я имею в виду другое. Вот как бы был ли накал страстей в обществе настолько велик, чтобы они начали между собой тогда гражданскую войну?
Так она шла фактически в Германии. Вы вспомните, сколько было революций, путчей.
Да, ну это как бы вялотекущее.
Вялотекущее, легальное, как ее называл Гитлер. Легальная гражданская война.
А не такое, когда Канармия против Врангеля, там Перекоп, брать. Масштабы были, в общем, такие улично-мордобойные. В худшем случае с редкими случаями применения
обязательного. Гражданская война тоже может быть разной.
Нет, но если бы...
Нет, как бы улица на улицу, двор на двор, брат на брата.
Тоже гражданская война.
Вы спрашиваете, хотели ли они. А вот как вы считаете, вообще вот простой человек... Простой человек, я имею в виду человек работающий, ну вот самая основа общества, работающий и, в общем, думающий, но постольку-поскольку. А он может разобраться, чего он хочет? Он жить хорошо хочет, он хочет любить,
да.
Он хочет растить детей.
Совершенно верно.
И вот когда Гитлер говорит этому самому простому, нормальному, хорошему человеку, я тебе все это дам через 5-7 лет, а Тельман, вот этот вот собака брехливая, через 30 обещает, ну... Конечно, симпатии-то как бы склоняются, но хочется успеть в своей жизни немножко отдохнуть, особенно после всех этих кризисов.
Нет, это все понятно, как бы. Нет. Это та рыночная ниша, которую он быстро освоил. Я говорю о другом. Вот было ли достаточное количество людей, готовых влиться в вот это смертоубийство? Потому что в России ситуация была понятна. Там исключались из уравнения целые классы, целые социальные группы. И способ выживания был один-единственный. Это взять винтовку и защищать себя, свою семью. Потому что когда из уравнения исключают миллионы людей, тут уж воленс-ноленс, получаете гражданку. Даже если рассмотреть гражданскую войну в Соединенных Штатах, север-юг, вот уж высосана из пальца-то война на самом деле. Но тем не менее, война-то была полномасштабная.
Да, но вы возьмите все-таки вот, масштабы территориальные Соединенных Штатов, России и Германии. Но вы понимаете, что там просто разгуляться этой войне гражданской было негде.
Ну... Нет, вот я думаю, что нужно обязательно ответить на один вопрос, потому что что-то мне начинает...
А Испания, извините, что, намного больше Германии, что ли?
Испания...
Я бы не сказал.
Ну, да. Дим, извини, здесь вот нам пишут. Госпожа Сьянова считает, что если бы Гитлер пошел бы вместе со Сталиным, он был бы не таким отвратительным и мерзким, каким представляется нам сейчас. Ну, не об этом идет речь, уважаемая аудитория.
Значит,
или вы не понимаете смысла сказанного?
Значит, Виталий,
да?
Вот мы договорились уже, что я все-таки, сейчас уже закончили все отпуска, что я все-таки выйду в комментарии
к той
передаче «Цена победы», да, и я отвечу на эти вопросы,
да, потому что
сейчас...
это просто невозможно. Это... Вы как будто не понимаете смысл сказанных слов. Никто не обсуждает здесь, лучше он был бы или хуже, его человеческие качества. Стал бы он лучше или хуже, он был бы точно таким же. Мы говорим о неких последствиях того или иного политического или военного шага.
Ну да, куда бы он развернулся,
да,
и направил свои штыки.
Да, только извините, я, конечно, буду отвечать на вопросы, в которых содержится какая-то информация. Потому что если мне человек пишет, главная ошибка Гитлера в том, что он не сдох в утробе матери, то, уважаемый слушатель, я эмоционально с вами, только тут обсуждать нечего.
Да, и давайте вот перед выпуском новостей, да, у нас будет перерыв, да, я еще хочу ответить одному нашему корреспонденту, пишет нам ИЕ. Подписавшиеся. Посмотрите, подобные люди, Буш и Маккейн. Капитализм всегда беременен фашизмом. Уважаемый ИЕ, к сожалению, фашизмом беременен не только капитализм. Фашизмом беременен, может быть, беременен любой, наверное, общественно-политический режим, который мы знаем, знали, во всяком случае, в 20 веке.
Им беременна нищета.
Знаем в 21 веке. Совершенно справедливо. Но это отдельный, то есть не отдельный, это продолжение нашего разговора через несколько минут, а сейчас новости.
Цена победы.